Когда-то в одном из своих писем он написал ей: «Почему все слова мне кажутся такими пустыми, такими холодными? Наверное, это от того, что нет ни единого слова, достаточно нежного, чтобы им можно было бы величать тебя». Подобные музыке, доносящейся издалека, эти слова, написанные много лет тому назад, долетали к нему из прошлого. Он хотел остаться с ней наедине. Он ждал, когда все уйдут, когда в комнате отеля останутся только он и она, когда они будут вместе и будут совсем одни, и когда, наконец, он тихо позовет ее по имени. Гретта. Может быть, она не сразу услышит, будет занята раздеванием, потом что-то в его голосе поразит ее. Она обернется и взглянет на него. На углу Уэнтвери-стрит им попалась карета. Он был счастлив, что стук ее колес избавлял его от разговоров и необходимости невольно выходить из того волнительного состояния, в котором он все еще пребывал. Она смотрела в окно и казалась усталой. Остальные спутники о чем-то спорили вполголоса, называя то какое-нибудь здание, то улицу. Лошадь лениво трусила сквозь густой утренний туман под сереющим утренним небом, таща за собой старый трескучий рыдван. И снова Габриэль представил себя вместе с ней, но уже в карете, мчавшей их во весь дух на пристань, навстречу пароходу, принявшему их на борт и увезшему в сладостный круиз их медового месяца. Когда карета катилась по мосту О'Коннелля, мисс О'Каллаган сказала: «Говорят, что всякий раз, когда едешь по мосту О'Коннелля, непременно видишь белую лошадь». «На этот раз я вижу белого человека», — сказал Габриэль. «Где?» — спросил мистер Дарси. Габриэль указал на статую, покрытую хлопьями снега, потом, словно старого знакомого, поприветствовал ее поклоном и помахал рукой. «Спокойной ночи, Даниэль», — весело сказал он. Когда карета остановилась перед отелем, Габриэль соскочил и, невзирая на протесты мистера Дарси, заплатил кучеру. Он прибавил шиллинг ему на чай. Кучер поклонился и сказал: «Желаю вам счастливого Нового года. И вам тоже», — сердечно ответил Габриэль. Грета оперлась на его руку, выходя из кареты, и, сойдя на тротуар, прощалась со спутниками, пожелав всем доброй ночи. Она опиралась на него с такой же легкостью, с какой танцевала с ним несколько часов тому назад. Он чувствовал себя тогда гордым и счастливым. Счастливым от того, что она принадлежит ему, гордым ее грацией и цветущей красотой. Но теперь, когда в нем проснулось столько воспоминаний, при первом прикосновении к ее стройному, нежному, душистому телу, его пронзило острое желание. Пользуясь ее молчанием, он взял ее руку и крепко прижал к себе. И пока они так стояли вдвоем у подъезда отеля, он чувствовал, что они точно беглецы, вырвавшиеся из оков своей жизни, разорвавшие круг своих повседневных обязанностей, убежавшие и от домашнего очага, и от друзей, и что они идут теперь бок о бок, безмолвствуя и сияя от радости, навстречу чему-то новому и непознанному. В вестибюле отеля, восседая на большом кресле с высокой спинкой, спал швейцар. Он очнулся от сна, зажег в конторе свечу и, указывая путь, поднялся по лестнице. Они в молчании следовали за ним. Толстый ковер слегка шуршал под ногами. Она шла по лестнице за швейцаром, склонив голову, опустив хрупкие плечи точно под тяжестью бремени, подобрав юбку. Он хотел бы сейчас же схватить ее, обнять ее бедра. Его руки дрожали от желания овладеть ею, и только ногти, вонзившиеся в ладони, смогли сдержать неистовый порыв его плоти. Швейцар остановился на лестнице, чтобы поправить свечу, с которой, оплывая, капал воск. Они тоже остановились ступенькой ниже. Среди царившего молчания Габриэль слышал, как капал растопленный воск на подсвечник, как неистово билось в груди его сердце. Швейцар провел их по коридору и открыл дверь. Потом он поставил крохотную свечу на туалетный столик и спросил, в котором часу они желают, чтобы их разбудили. «В 8 часов», — сказал Габриэль. Швейцар указал на электрический выключатель и пробормотал какие-то слова извинения, но Габриэль прервал его. «Нам не надо света. Нам достаточно света от окна. И знаете что, приятель?» — прибавил он, указывая на свечу. «Доставьте мне удовольствие. Захватите с собой этот предмет». Швейцар медленно взял свечу, удивленный таким странным приказанием. Потом пробормотал спокойной ночи и удалился. Габриэль щелкнул дверной задвижкой. В окно от уличного фонаря падала узкая полоса бледного света, тянувшаяся до самой двери. Габриэль бросил пальто и шляпу на диван и подошел к окну. Он постоял немного, глядя на улицу, стараясь подавить поглотившее его волнение. Потом обернулся и прислонился к комоду, спиной к свету. Она уже сняла шляпу и пальто и стояла перед большим трюмо, расстегивая платье. Габриэль молча смотрел на нее несколько мгновений, потом тихо позвал ее по имени. «Гретта». Она медленно отвернулась от зеркала и по полоске света подошла к нему. Ее лицо казалось таким усталым и таким серьезным, что он не мог произнести ни слова. «Нет, нужный момент еще не настал». «Вы, кажется, устали, дорогая», — сказал он. «Да, немного», — ответила она. «Может быть, вам не здоровится?» «Нет, я просто устала». Она направилась к окну и остановилась, глядя на улицу. Габриэль подождал немного, потом, боясь стать жертвой своей застенчивости, неожиданно сказал: «Да, кстати, Гретта, что такое?» «Вы знаете, этот бедняга Фредди Мейлинс...» «Ну так что же?» «Он, оказывается, не такой уж пропащий человек», — продолжал Габриэль каким-то неестественным тоном. «Он отдал мне фунт, который я ему одолжил. Право, я этого никак не ожидал. Жалею, что он не может отделаться от Брауна. В сущности, он славный малый». Он дрожал от волнения. «Почему у нее такой отсутствующий вид?» Он не знал, как начать. «Может быть, она чем-нибудь недовольна?» О, если бы она обернулась и сама подошла к нему. Взять ее так было бы слишком грубо. Нет, надо поймать какую-нибудь искру в ее глазах. Он жаждал привлечь ее внимание к себе, вывести ее из того непонятного настроения, в котором она находилась. «Когда же вы ему давали эти деньги?» — спросила она, немного погодя. Габриэль еле сдержал проклятие по адресу этого болвана Меллинза. Ни его денег, совсем не этих слов он от нее ждал. Всем своим существом он горел желанием позвать Гретту, обнять, прижать ее к себе, овладеть ею. Но вместо этого он сказал: «На Рождество», когда он начал торговлю открытками на Генри-стрит. Им овладел гнев и желание. Его трясло, как в горячке, и он даже не заметил, как она отошла от окна. Она постояла с минуту перед ним, загадочно глядя на него. Потом она внезапно поднялась на цыпочки, положила руки ему на плечи и поцеловала его. «Вы очень великодушны, Габриэль». Габриэль, дрожа в восторге от этого внезапного поцелуя и неожиданных слов, положил свои руки ей на голову и стал гладить ее волосы, едва касаясь их пальцами. Они были такие гладкие и блестящие после мытья. Сердце его было переполнено радостью. Она пришла к нему сама как раз в ту минуту, когда он так этого хотел. Мысли ее, быть может, проделали тот же путь, как и его. Быть может, она почувствовала овладевшее им безудержное желание и готова была отдаться ему. И теперь, когда она столь легко уступала, он спрашивал себя, почему он так долго колебался. Он стоял, держа ее голову в своих руках, потом, обняв ее тело одной рукой и прижимая к себе, спросил: «Гретта, милая, о чем вы думаете?» Она не ответила, но покорно подчинилась движению его руки. Он нежно повторил: «Скажите мне, в чем дело, Гретта?» «Мне кажется, я знаю, в чем дело. Как ты думаешь?»